Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 1, стихи с 5 по 25. Предсказание о рождении Иоанна Крестителя.
Откроем первую главу Евангелия от Луки. После пролога, стих 1-4, Лука переходит к изложению своего повествования. И начинает он не с Иисуса, а с Иоанна Крестителя. Как вы думаете, почему? Потому что Мессия не мог прийти один. Человек не мог просто появиться где-либо и сказать: «Я Мессия». Нет-нет. Иудеи, знающие Писание, спросили бы: «А где предтеча? А где тот, кто приготовит путь Мессии?» Все понимали, что опознать Мессию можно было только при помощи другого Божьего вестника, который прямо укажет на него. Бог через пророка Малахию говорил об этом вестнике: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». 3 глава, стих 1. Господь Иисус, говоря об Иоанне Крестителе, пояснил данные слова: «Ибо он тот, о котором написано: Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Матфея 11:10. В общем, ангел – это вестник, это Иоанн Креститель. Он должен приготовить путь к приходу Мессии. Пророк Исаия писал, 40 глава, стих 3: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Евангелист Матфей, комментируя данный стих, прямо указывает на Иоанна: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». 3 глава, стих 3. Иоанн Креститель – очень важный свидетель. В его личности исполняется древнее пророчество, пророчество о том вестнике, о том предтече, который укажет на Мессию, придет перед ним и укажет на него. Иоанн Креститель – великий служитель, потому что прямо должен указать на Мессию. Не косвенно через пророчества, записанные сотни лет назад, а прямо. Это великое и важное служение. Он должен подтвердить мессианские полномочия Иисуса. Мы понимаем, что Мессия не мог прийти один, должен был прийти вестник, предтеча, который укажет на него. Так учил Ветхий Завет, и так понимали евреи, знакомые с Ветхим Заветом. Лука считает свидетельство Иоанна, Иоанна Крестителя, настолько важным, что подробно описывает даже события, которые предшествовали его рождению. И в этом описании он проводит интересные параллели. Если мы читаем первую главу, мы видим эти параллели. О рождении Иоанна Крестителя сообщил ангел. И о рождении Иисуса сообщил ангел. Причем один и тот же ангел, ангел Гавриил. Бог сотворил два похожих чуда. Елизавета зачала, будучи бесплодной и находясь в очень преклонном возрасте. Мария зачнет от Духа Святого. Несомненно, второе чудо более превосходное. Мария прославляет Бога в прекрасном гимне хвалы, который начинается словами: «Величит душа моя Господа», 47 стих. И Захария, отец Иоанна Крестителя, также возносит Богу гимн хвалы, начиная его так: «Благословен Господь Бог Израилев», Луки 1:68. Как я уже сказал, если внимательно читать первую главу, то все эти параллели здесь очевидны. Итак, Лука начинает не с Мессии, а с его предтечи, потому что желает показать, что Мессия не появится неожиданно, Мессия не появится ниоткуда. Прежде него рождается тот, кто укажет на него. От общих наблюдений, указывающих на значимость личности Иоанна Крестителя, давайте теперь перейдем к рассмотрению описания, предсказания о его рождении. Для этого нам необходимо рассмотреть большой отрывок из первой главы Евангелия от Луки. Мы начнем со стиха 5 и закончим 25. Прежде всего, обратим наше внимание на стихи 5-7, поясняющие, кто является получателем данного предсказания. получатель предсказания о рождении Иоанна Крестителя. Стих 5-7. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Первым получателем предсказания является Захария. Когда он узнал о рождении сына? Здесь сказано, обратите внимание, во дни Ирода, царя Иудейского. То есть речь идет об Ироде Великом, общеизвестной исторической личности, правившей с 37 по 4 год до Рождества Христова. С 37 по 4 год. Вы спросите, как по 4 год? Как по 4 год? Когда из Евангелия мы узнаем, что Иисус родился также при Ироде, и Ирод даже ему противостоял. Помните, он там младенцев избивал, он там с мудрецами встречался, Матфей об этом пишет. Как же так? Мы думаем, что Иисус родился в нулевом году, а вы говорите, что Ирод правил до 4 года и умер в 4 году. Как же так? Что-то здесь не соответствует, какая-то здесь путаница. Сложность здесь связана с ошибкой монаха Дионисия при составлении календаря в 562 году по Рождеству Христову. В те времена, во времена рождения Иисуса, летоисчисление велось от основания Рима. Так вот этот монах Дионисий посчитал, будто Иисус родился в 753 году от основания Рима, тогда как на самом деле он родился в 749 году. То есть монах ошибся на 4 года. Некоторые даже считают, что он ошибся на 5 или на 6 лет, но не более 6. Таким образом, наш Господь родился незадолго до смерти Ирода, от нескольких месяцев до 2 лет. Он не в нулевом году родился, а это уже доподлинно известно. Он родился, скорее всего, в 4 году до нашей эры. Но или в 5-м, или в 6-м, но не более того. Но, скорее всего, в 4-м. Более вероятно, что он родился в 4-м году до нашей эры, незадолго до смерти Ирода. Но максимум в 6-м. Соответственно, под конец правления Ирода Великого, выдающегося политика, строителя и жестокого тирана, приблизительно за 3 или за 1,5 года до смерти Ирода, Захария получил предсказание о рождении сына. Вот когда он получил предсказание о рождении сына. В конце периода, когда Ирод правил Иудеей, в конце его жизни. Кем был Захария? Его имя означает «Яхве вспомнил» или «Яхве подумал о ком-то». Что мы о нем знаем? Во-первых, нам известно о его служении, нам известно, кем он служил. Был священник из Авиевой череды именем Захария. Быть священником считалось очень почетным. Все прямые потомки Аарона мужского пола наследовали право быть священником. Потомков становилось все больше и больше, и такое количество уже не требовалось для служения в храме. Поэтому в дни Давида их разделили на 24 череды, на 24 группы. По какому принципу их разделили? Вот по какому. У двух сыновей Аарона, Елизара и Ифамара, вместе было 24 сына. Вот в честь каждого сына назвали череду. Авий, восьмой сын Елизара, и Захария принадлежал к череде, названной в честь Авия. Ну, казалось бы, все понятно, да? Но нет, не спешите. Здесь необходимо сделать еще одно уточнение. Нельзя с уверенностью сказать, что Захария был потомком Авия. Почему? Потому что из вавилонского плена вернулись лишь представители 4 групп священников. Об этом говорит книга Неемии, Ездры. Вернулись представители 4 групп священников, которых просто разделили на 24 группы, 24 череды, и дали им прежние названия, чтобы хоть как-то приблизиться к тому порядку, который существовал до пленения. В дни Захарии священников было около 18 тысяч. Поэтому все они служили по очереди 2 недели в году и не сразу. Сначала 1 неделя, может быть, спустя полгода 2 неделя. Также священники служили на 3 главных праздниках, поочередно сменяя друг друга. Итак, мы поняли, кем был Захария. Захария, вероятно, не был прямым потомком Авия, но принадлежал к череде группе, названной его именем, после Вавилонского пленения. 2 раза в год, не считая основных праздников, он приходил в Иерусалим, чтобы служить по 1 неделе. Чем он занимался в остальное время? В остальное время Захария жил в своей деревне, расположенной в гористой местности на юге Иудеи, это сельская местность, и наставлял людей в учении Писания, общался с ними, ну, мы бы сказали сегодня, был их пастырем. Пожилой священник, пастырь в своей местности, несколько раз в год он отправляется в Иерусалим, где в храме совершает служение. Нам, во-первых, известно о служении Захарии, он священник. Во-вторых, нам известно о его жене. И жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Ее имя означает «Бог мой клятва» или «Бог мой верен». Она происходит из рода Ааронова. Это значит, что ее отец и ее дед были священниками. Она выросла в семье, где почитали Бога, поклонялись и служили Ему. Захария, как представитель священнического рода, в общем-то, мог жениться на любой женщине с иудейской родословной. Однако он выбрал жену из семьи священника, что говорит о приоритетах, которыми он руководствовался. В глазах у общества такой выбор одобрялся и считался наилучшим. Сам из рода Ааронова, священник, жена из рода Ааронова, значит, ее предки, отец, дед были священниками, они также служили в храме, в остальное время они наставляли народ в учении Писания, значит, они ее наставляли в учении Писания, она с детства знала Слово Божие. Вот такая интересная и прекрасная семья. В-третьих, что нам известно о духовном состоянии Захарии и его жены? Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним. Обратите внимание, Лука говорит об этой семейной паре так же, как Ветхий Завет, например, говорит о Ное. Ной был человек праведный и непорочный в своем, в роде своем, Бытие 9.6. Или так же, как Ветхий Завет говорит об Иове. «Был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Иов 1.1. Получается, что Захария и Елисавета стоят в одном ряду с праведниками Ветхого Завета. По крайней мере, так Лука их воспринимает. Их послушание Господу следует считать особым. Почему? На чем оно основано? Слова «они были праведны перед Богом» указывает на оправдание, дарованное им. Под действием благодати они осознали себя погибшими грешниками и уверовали в спасение, не зависящее от заслуг человека. Через веру им вменилась праведность от Бога. И мы знаем, что это была праведность Христа. Они оправданы так же, как и Авраам, о котором сказано в книге Бытие. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, 15.6. Оправдание Авраама не отдел. Он получил его через веру. В момент спасения виновного грешника Бог объявляет невиновным и праведным на основании искупительных заслуг Христа. Это единственная возможность оправдаться перед Богом. Как в Ветхом Завете, так в Новом Завете, сейчас в нашу эпоху, так и в Тысячелетнем Царстве будет. Во все времена единственная возможность оправдаться перед Богом – это оправдание через Иисуса Христа, через то, что нам вменяется Его праведность. И так было и в жизни Захарии и Елисаветы. И, конечно, мы знаем, что истинное оправдание, оно всегда проявляется в прогрессирующем освящении. делах послушания Богу. Поэтому Захария и его жена жили, поступая по всем заповедям и уставам Господним. Это не значит, что они не согрешали. Мы знаем, что несогрешающих людей нет, существует. Но согрешая, они раскаивались и стремились всей душой к послушанию. То есть они были людьми оправданными, спасенными, и их оправдание проявлялось в благочестивой жизни, в стремлении угождать Богу, соблюдать Его заповеди, соблюдать Его Слово. Когда Христос вышел на служение, Израиль находился в великом отступлении. И вот эта семья, Захария, Елизавета, сам Захария, они выглядят, по сути, белыми воронами в религиозной обстановке того времени. Спустя приблизительно 30 лет Христос выйдет на служение, и мы здесь из Евангелия от Луки узнаем, в каком страшном состоянии находился иудаизм. Он находился в состоянии отступления. Все религиозные вожди, практически с которыми мы будем встречаться, это лжепастыри, это мошенники, это обманщики, это слепые вожди слепых, которые сами ведут в погибель и туда же ведут за собой людей. Вот такая религиозная ситуация была в дни служения Христа, и я думаю, что приблизительно такая же ситуация была 30 лет до этого, когда Захария должен был получить откровение от Бога. И Захария выделялся из этой религиозной обстановки. Он был необычным человеком, он был возрожденным, обращенным, он был оправданным Богом, он был послушным Богу, он был истинно верующим, он не был лицемером, и его жена была такой же. Это удивительная, прекрасная семейная пара. И мы здесь в первой главе будем еще встречать людей, которые, подобно Захарии, были верными Богу, несмотря на отступление большинства представителей официального иудаизма. Друзья, религиозное окружение очень сильно влияет на человека. Не поддаться негативному влиянию с его стороны, остаться верным Богу, пусть даже и в меньшинстве, идти против толпы, все это очень трудно. Но таков путь верных служителей Бога. И именно таким путем шел Захария в своей жизни. Вот что мы знаем о нем. Он был священником, он был в браке прекрасной женщиной Елисаветой, и он был благочестивым человеком, как и его супруга, он не слился со ступническим иудаизмом. В-четвертых, нам известно об одном из значимых переживаний в жизни Захарии и его жены. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Отсутствие детей считалось большим-большим несчастьем. Сегодня это не такая проблема. Ну, нет у кого-то детей. Ну и ладно. Даже неприлично спрашивать, почему. Это хорошо. Но в те времена это было большим несчастьем. И вот по каким причинам. Прежде всего, эта проблема воспринималась в обществе как наказание за грех. Захария и Елисавета были спасены и оправданы. Они жили очень благочестиво. Но люди считали их грешниками, наказанными Богом. Благочестивый человек, добрый пастырь, священник, он служит, но нет у него детей, и поэтому он жил постоянно под гнетом подозрительности, под гнетом неодобрения со стороны общества. Его считали грешником. Какой-то есть у него грех. Да, внешне выглядит благочестивым, праведным, все у него хорошо, но нет детей, значит, какой-то у него есть грех, Бог его проклял, Бог его наказал, Бог проявил свое осуждение над ним и его семьей. В бесплодии всегда обвиняли женщину, поэтому раввины часто советовали мужчине развестись и вступить в новый брак, чтобы не остаться бездетным. Также отсутствие детей считалось бедствием с экономической точки зрения, потому что в те времена не было пенсий, и если человек состарится, то забота о нем ложилась исключительно на плечи детей. Если у вас нет детей, значит, у вас нет средств к существованию в пожилом возрасте. И по-человечески надежды на появление ребенка не было. Захария и Елизавета жили вот под бременем вот этой проблемы. Нет у нас детей, нас считают грешниками, отверженными Богом, проклятыми. Им так трудно, им тяжело. И вот они уже в преклонном возрасте. И по-человечески надежды нет. Во-первых, Елисавета была бесплодна всю жизнь. И во-вторых, оба, сказано, уже в летах преклонных. Это означает, что им было больше 60 лет. Насколько больше, неизвестно. И, кстати, вот это выражение «в годах преклонных» может означать, что им было 70 лет или даже 80. То есть это очень-очень пожилые люди. Вот вспомните, кому у нас сейчас 80 лет в церкви? Я вспоминаю Николая Матвеевича почему-то. И вот представьте, если бы у него родился сын, у его супруги. Это было бы очень удивительно, это было бы очень необычно. И поэтому Захария и Елисавета, они очень пожилые люди. Елисавета была всю жизнь бесплодной, сейчас преклонный возраст. Но, в общем, по-человечески надежд нет. Детей уже у них никогда не будет. Познакомившись с Захарией, первым получателем предсказания о том, что Бог пошлет предтечу, перейдем к рассмотрению следующих стихов, указывающих на вестника, сообщающего предсказание. Вестник предсказания о рождении Иоанна Крестителя, стих 8-12. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господен для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господен, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Мы сейчас говорим о том, кто принес предсказание о рождении Иоанна Крестителя. Эту весть принес ангел. В 19 стихе названо имя этого ангела – Гавриил. Как и Михаил, а Михаил – это глава воинства небесного, воинства Господнего, Гавриил – один из двух ангелов, названных в Писании по имени. То есть мы знаем имена только двух ангелов из Писания. Это Михаил и Гавриил. Ясно, что Гавриил занимает очень высокое положение в ангельской иерархии. Некоторые богословы называют его министром связи. Если Михаила можно сравнить с министром обороны, да, глава воинства Господнего, то Гавриил – великий вестник Божий. Он объяснял Даниилу видение о будущем Израиля, Даниила 8 глава, 9 глава, и он сообщил Марии, он сообщит Марии, дальше мы будем изучать, о рождении сына, о рождении Мессии, Спасителя, Искупителя. То есть настолько важный ангел, он такую информацию сообщает. Он Марии скажет о том, что родится от нее Спаситель, Господь, Мессия и Бог. В общем, это очень высокопоставленный представитель в ангельской иерархии, ангел Гавриил. Появление Гавриила перед Захарией свидетельствует о начале самого яркого периода чудес в истории мира, связанного с жизнью и служением Сына Божьего. Прежде уже было два периода в истории человечества, связанных с чудесами. Первый – в дни Моисея, было много чудес. Второй – в дни Илии и Елисея. В другие периоды чудеса происходили крайне редко. Например, несколько чудес в дни Даниила. Но таких больших периодов было два – в дни Моисея и в дни Илии и Елисея. И вот теперь третий период величайших чудес должен наступить. Это чудеса, связанные со служением Иисуса Христа. И вот сейчас, по сути, этот период начинается. Это первое чудо. Ангел предстал пред Захарией. Вот с этой встречи начинается время великих откровений и чудес, которые будут дальше явлены в жизни Иисуса Христа и в служении апостолов. Друзья, мы должны понимать, что чудеса никогда не происходили просто так, чтобы удивить кого-то или повеселить кого-то. Как правило, с помощью чудес Бог утверждал новое откровение. Вот когда давал Бог закон, то в дни Моисея был период чудес. Бог утверждал новое откровение. Илия и Елисей, Бог утверждал откровение пророков. И вот теперь пришло время нового откровения через служение Христа. И чтобы утвердить это новое откровение, наступает третий период чудес, великих чудес. И также Бог совершал чудеса, чтобы утвердить какую-то личность, которую Он избрал для служения. Вы знаете, люди всегда же противятся. А почему Моисей? А почему Иисус? Вот мы знаем его мать и братьев. Они всегда противятся руководителям от Бога. В этом суть греховной природы человека. И чтобы утвердить их авторитет и влияние среди народа, Бог посылал чудеса, чтобы утвердить авторитет Моисея, чтобы утвердить авторитет каких-то пророков, чтобы, конечно же, утвердить авторитет Христа и дальше утвердить авторитет апостолов. Итак, Захария в храме встречается с ангелом. Более 400 лет не было чудес, не было откровений, и это удивительное время. 400 лет не было откровений, 500 лет не было чудес. Со времен Даниила не было чудес, со времен Малахии не было откровений. Итак, откровения и чудеса начинаются. Давайте посмотрим, как они начинаются, где, когда и при каких обстоятельствах. Здесь нужно с небольшого пояснения начать. Так как священников в каждой череде было очень много, то и совершать служение в храме даже третья часть из них не могла одновременно. В полном составе все представители череды обычно не собирались по разным причинам. Кто-то уже в преклонном возрасте не мог прийти, кто-то, может быть, заболел, еще какие-то обстоятельства. Поэтому представители всей череды в полном составе не собирались. Но даже если бы приходила только треть представителей череды, это все равно очень много. И они одновременно служить тоже в храме не могли. Поэтому, чтобы избежать соперничества, ссор и споров между представителями череды, их делили на группы для служения в разные дни недели. И внутри группы бросали жребий несколько раз. Ну, например, бросали жребий, чтобы определить, кто обслуживает жертвенник всесожжения сегодня. Так, вот этот человек, или там группа людей. Так, кто обслуживает сегодня золотой светильник? Опять бросают жребий. Также бросают жребий, кто исполняет другие обязанности. И самым почетным считалось воскуривание фимиама, благовоний в святилище, которое указывало на вознесение молитв Израиля Богу. Это воспринималось как большая честь, и выпасть она могла не более одного раза в жизни. То есть, если вы уже хоть раз воскуривали фимиам в святилище, то вас не пригласят туда, где бросают жребий, чтобы определить, кто сегодня это будет делать. Такая честь воскуривать фимиам в святилище выпадала один раз в жизни, и многим не выпадала никогда. Многие священники никогда не удостаивались этой чести. Итак, бросили жребий, и жребий указал на Захарию. Всю жизнь он был верующим человеком, он был священником, он служил, теперь он в преклонном возрасте. И вот уже под конец жизни, наконец, Бог удостоил его такой великой чести, жребий указал на него, он должен сегодня воскуривать фимиам в храме. Все понимали, что это Бог указал на Захарию. В богословии иудеев не было такого явления, как случайность. Они знали, что в полу бросается жребий, но все решения его от Господа. Притчи 16:33. Что же должен был сделать Захария? Он должен был войти во святилище храма, где в центре находился жертвенник высотой около метра, 105 сантиметров. Его верхняя и плоская часть имела две равные стороны по 52 сантиметра. Жертвенник был сделан из дерева и покрыт листовым золотом. Во святилище горел семисветный светильник. Там же находился стол с предложениями. Святилище от святого святых отделяло тяжелая завеса. И как вы помните, туда за завесу мог входить только первосвященник лишь один раз в год, подвергая себя смертельной опасности. Во святое святых входить вообще нельзя, в святилище можно входить священнику для определенного служения, но там нужно вести себя осторожно, потому что люди знали, что это место особого присутствия Божьего, нужно быть в особом духовном состоянии, делать все правильно, иначе гнев Божий может разгореться, и человек будет наказан, пострадает. Итак, Захария вошел в святилище, и когда он туда вошел, он должен был возложить фимиам на раскаленные угли. на этом жертвеннике были раскаленные угли, прежде перенесенные с жертвенника всесожжения. С жертвенника всесожжения угли переносили на жертвенник для воскуривания фимиама. Как только он это сделает, как только он возложит фимиам на эти раскаленные угли и дым поднимется вверх, он должен был преклонить колени, совершить молитву и выйти к народу, ожидающему его во дворе храма, чтобы произнести слова благословения. Как сказано в стихе 10, его ожидало многочисленное собрание. Соответственно, мужчины и женщины его ожидали, мужчины могли ожидать во дворе израильтян, женщины только в женском дворе. Однако Захария не вышел так быстро, как должно. Что произошло? Вот что. По правую сторону от жертвенника он увидел неземное существо, представителя ангельского мира. Представьте, раз в жизни выпало войти в святилище, совершить это служение, ты весь в страхе, в трепете заходишь, тут еще и ангел. Это просто что-то удивительное, что-то невероятное. Как он отреагировал, его реакция была следующая. Увидев его, смутился, и страх напал на него. Греческое слово, переведенное как «смутился», происходит от «тараса», означающего «сотрясать», «вздрагивать», «дрожать», «волноваться», «быть в смятении или в замешательстве». Фобос, страх – это ужас, боязнь, опасение. Он трусится от страха, он в ужасе. И в страхе Захарии нет ничего удивительного. Встреча со святым ангелом – это событие необычное, исключительное. При встрече с Даниилом ангел дважды сказал ему: «Не бойся», 10 глава, стих 12, Даниила, 10 глава, стих 12 и 19. Люди обычно боятся при встрече с ангелом, сильно боятся. Это разумное существо, но другое – это не человек. Это, конечно, не животное, это не человек, это разумное существо и абсолютно святое, абсолютно безгрешное, превосходящее человека в знаниях, по крайней мере, в настоящий момент, и в силе. Это страшно, это страшно, это непросто, это нелегко. Обратите внимание, евангельское повествование начинается с событий, произошедших в храме, в центре мирового иудаизма, в центре поклонения Богу. И начинается оно с ошеломляющего видения, открытого кому? Священнику. После этого евреям, отвергающим, что Иисус – Мессия, долгожданный Мессия Израиля, после этого евреям трудно будет говорить, а почему Бог начал указывать на Мессию кому угодно? Пастухам на поле, рыбакам, только не священникам в храме. И вот Лука показывает, вот как раз на Мессию он начал указывать в храме, в святилище, священнику при совершении важнейшего служения. И мы как будем дальше читать, мы увидим, что ангел указывает не только на сына Захарии, но и на того, кому должен служить его сын, на кого должен указать его сын. В общем, предсказание о рождении Иоанна Крестителя принес ангел Гавриил в особый для Захарии день, когда ему выпала честь воскуривать фимиам в храме. Впервые за 400 лет Бог обратился к людям через своего особого посланника, дал прямое откровение. До этого прямых откровений нет. Харизматы бы за 400 лет завяли. Так началась эпоха великих чудес, связанных с личностью и служением Иисуса Христа. Харизматы говорят, Бог сегодня и вовеки тот же, Он не изменяется, поэтому чудеса все время, даже в Израиле они все время не были. Не были. Был последний пророк Ветхого Завета, и 400 лет Бог не посылал прямых откровений, потому что слово не менялось, дополнительной истины Он не посылал народу, поэтому прямых откровений не было. И когда наступило время послать новые сведения, новую истину через Христа, дополнительную истину, тогда началась эпоха откровений и чудес. Кто первым должен получить предсказание о рождении Иоанна Крестителя, мы поняли, это Захария. Кто его принес, нам ясно, это ангел Гавриил. А теперь поговорим о содержании этого предсказания. Содержание предсказания о рождении Иоанна Крестителя, стих 13-17. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Как и в случае с Даниилом, первым делом ангел что делает? Он решил успокоить Захарию. «Не бойся, это не опасно, ты не умрешь. Не бойся, будешь жив». Также Гавриил успокоил взволнованную Марию, стих 30. «Сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Захария в храме получает весть от ангела, и эта весть стала ответом на его молитву. Сказано, услышана молитва твоя. О чем молился Захария? Об этом легко понять из следующих слов Гавриила. «Жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Данное имя Иоанн означает Иегова, Яхве, то есть Бог милует, или Яхве помиловал. Захария молился о ребенке, и Бог услышал его молитву. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Радость, потому что позор, связанный с бездетностью, будет снят с этой семейной пары. Их больше никто не будет считать грешниками, наказанными Богом, причем безосновательно считать грешниками. С рождением Иоанна слова ангела исполнились, как мы увидим, читая 57-58 стих. Его рождение стало радостью для родственников, для знакомых, для соседей. Но основная причина радости связана с выдающейся жизнью и уникальным служением сына Захарии. И об этом говорится в следующих стихах 15-17. «Ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и не покорим образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». В общем, у Иоанна будет необычная жизнь, и это следовало знать его родителям. Но у него будет уникальная жизнь. Он будет особенный, уникальный человек. В чем его уникальность? Он будет велик перед Господом. То есть в глазах Бога он будет велик. Почему? Потому что его жизнь будет отличаться особой самодисциплиной. Не будет пить вина и секера. Мы знаем, что он жил в пустыне, что он носил простую и неприглядную одежду из верблюжьей шерсти, питался саранчой и диким медом. Матфея 3:4. Таким образом, жизнь Иоанн Креститель показывал, что полностью посвящен Богу и его целям. Я помню, у меня был друг в детстве, и он был состоятельным человеком, и его отец учил не прилепляться к модным вещам. Он купил ему просто телогрейку, что-то вроде валенок, и он так ходил долго. В школу, на тренировку, везде. И отец хотел сказать: ты должен привыкать, что ты должен всем показывать. Ты не модный, ты не крутой, ты вообще вне этих соревнований, вне этого соперничества. И вот Иоанн Креститель, он самостоятельно шел таким путем, он показывал: я в ваши игры не играю, я вообще для другого сюда пришел, у меня другие цели, у меня другие стремления, у меня другие желания, я вне моды, вне культуры, вне соперничества, вне хвастовства. А одежда в то времена имела большое значение. Люди в дорогих одеждах к ним относились по одному, люди в плохих одеждах к ним относились по-другому. Иоанн Креститель говорит: я в эти игры вообще не играю. И очень скромное питание, очень дисциплинированная жизнь. Такой особый, удивительный человек. Он показывал, что полностью посвящен Богу. Скорее всего, Иоанн принял на себя обет назарейства. Суть его состояла в воздержании от употребления винограда и произведенных из него продуктов, например, вина. Он отказался стричь волосы и прикасаться к умершим. Такой обет обычно принимали на определенный срок, в редких случаях пожизненно. И, вероятно, Иоанн Креститель принял обет назарейства на всю жизнь, подобно Самсону и Самуилу. Также величие Иоанна связано с особым водительством от Духа Святого. Духа Святого исполнится от чрева матери своей. Что это означает? Это непростой вопрос. Еще в утробе матери Иоанн находился под властью и контролем Святого Духа, который отделил его для особого служения. И здесь трудно сказать, был ли Иоанн возрожден Духом Святым еще в утробе. Одни толкователи считают, что был. Они считают, что он был возрожден Духом Святым еще в утробе. И это такой особый случай, потому что, по их мнению, исполнение Духом подразумевает возрождение. Если так, тогда Иоанн является единственным исключением из описанных в Библии. Но с другой стороны, если мы верим, что все умершие младенцы попадают в рай, это значит что? Это значит, что Дух Святой возрождает их перед смертью. И это касается как рожденных, так и нерожденных младенцев. Если мы верим, что все абортированные дети попадают в рай, то как они без возрождения попадают? Они что, безгрешные? Нет, они грешники. Значит, Дух Святой возрождает их в утробе матери за какое-то мгновение перед смертью, и Бог спасает их по благодати, и они идут в небеса. Если мы так это все понимаем, тогда нам нетрудно допустить и представить, что Иоанн Креститель был возрожден Духом Святым еще в утробе своей матери. Другие толкователи считают, что Дух Святой руководил Иоанном Крестителем, просто руководил им в утробе матери. Но это не означает, что он рожден был свыше до своего физического рождения. Поэтому вот эти слова «Духа Святого исполнится еще от чрева матери» свои понимают по-разному. А. Будет возрожден и в один духом. Б. Он был только уже направляем духом к особым Божьим целям, а возрожден он был после уже физического рождения. Однозначно сказать, какую из этих точек зрения нам следует занять, мы пока не можем. Но в вечности точно узнаем. Напомните мне этот вопрос, я обязательно вам отвечу. Итак, высочайшая самодисциплина, водительство от Духа Святого. Все это необходимо для того, чтобы оказать особое духовное влияние на Израиль перед пришествием Мессии и указать на Него. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Служение Иоанна Крестителя действительно многих обратило к Богу. Вспомните Матфея 3, 5, 6, 3 глава, стих 5 и 6. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи». То есть это действительно исполнилось пророчество. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии». Что это означает? «Предыдет пред ним в духе и силе Илии». Что это означает? Ветхий Завет заканчивается обещанием Бога послать Илию. Малахия 4, 5, 6. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господнего, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Прежде пришествия Мессии должен явиться пророк. Пророк, подобный Илии, в духе и силе Илии. Это не сам Илия, но это пророк в духе и силе Илии. То есть он подобен Илии в посвященности, подобен Илии в самодисциплине, подобен Илии в смелости, в провозглашении, в смелом провозглашении послания от Бога. Христос объяснил это так. Если хотите принять, он есть Илия, к которому должно прийти. Матфея 11, 14. То есть, если бы Израиль принял свидетельство Иоанна Крестителя о Мессии, принял Мессию, тогда можно считать, что в нем исполнилось пророчество Малахии. Но так как Израиль отверг Мессию при его первом пришествии, тогда перед вторым пришествием Мессии явится другой пророк, подобный Илии, и, вероятно, это будет один из двух свидетелей, описанных в книге Откровения, 11 глава, стих 1-19. Далее Лука пишет, чтобы возвратить сердца отцов детям. Это цитата из прочитанного нами выше последнего стиха книги пророка Малахии. Она говорит о глубине влияния служения Иоанна Крестителя. То есть отцы и дети, молодые и старые, целые поколения обратятся к Богу. Обращение многих не будет лишь внешним, не будет лишь формальным. Оно затронет именно сердце людей, их разум, их мышление, даст непокоривым образ мыслей праведников. То есть изменения на уровне мыслей, непослушным, непокорным, не поддающимся убеждению, даст мышление праведников. Конечная цель жизни и служения Иоанна Крестителя – представить Господу народ приготовленный, то есть подготовить Израиль к пришествию Мессии, подготовить Израиль к пришествию Иисуса Христа. В этом состоит особое величие Иоанна Крестителя. Нет более значимого и более важного служения для пророка, чем указать на Мессию прямо. Поэтому Иисус заявлял: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном будет больше его». Матфея 11:11. Что это значит? Вот что. Ни у кого из пророков и учителей не было более почетной и более важной задачи, чем приготовить Израиль к приходу Спасителя Мессии и принародно указать на Него. Помните, Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн будущего, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В истории человечества Иоанн Креститель сыграл самую важную роль. Ни один ученый, император, президент не может с ним сравниться. Он сыграл самую важную роль. Он указал на Мессию. Но меньше в Царстве Небесном, больше его. Слава тысячелетнего царства, слава нового неба и новой земли, небесного Иерусалима, которую разделят все искупленные. Вот эта слава превосходит славу, которой обладал кто-либо в истории человечества. То есть самый славный человек, самый великий пророк Иоанн Креститель, у него была великая слава, но когда мы попадем на небеса, мы увидим там славу самых меньших и самых больших. Так вот, даже слава самого меньшего прославленного человека, она превосходит славу самого великого человека на земле, Иоанна Крестителя. Вот какая слава ждет всех спасенных. Захария получил добрую весть о рождении сына. Он узнал, что его сын станет великим в глазах Господа и совершит очень важное и значимое служение. В заключении поговорим о том, как он и его супруга отреагировали на данную весть. Вам нелегко, мне не легче. Поэтому соберитесь, настройтесь, нам нужно закончить эту проповедь. Четвертое, о чем мы скажем, реакция на предсказание о рождении Иоанна Крестителя, стих 18-25. «И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Прежде всего, обратим внимание на реакцию Захарии. Мы видим, что он проявляет скептицизм, он, по сути, определенное неверие проявляет. Он не говорит: ну да, если я служу в храме, и мне выпала такая честь, и вот тут рядом со мной появляется ангел, значит, чудеса начались и будут продолжаться, проблем нет. Он так не говорит. Захария сомневается. Почему я узнаю, ибо я старая жена моя в летах преклонных? Чем ты можешь подтвердить свои слова? Как мне узнать, что сказано тобой действительно правда? Как мне узнать, что все это действительно исполнится? Захария понимал, что в преклонных годах дети не рождаются. Докажи, что это правда, ангел. Смелый разговор с ангелом. Отвечая на эти сомнения, ангел представляется: я Гавриил, предстоящий пред тобою. Из Писания Захария, несомненно, знал, кто такой Гавриил. Он знал, что это высокопоставленный представитель ангельского мира. И он знал, что Гавриил уже доказал свою правдивость, когда открыл Даниилу будущее о мировых империях. И все исполнилось, что Гавриил говорил Даниилу. Появилась Там описывается появление Медоперсии, там описывается ее захват Греции при Александре Македонском, там описывается разделение империи Александра на четыре части и последующее восстание представителя одной из этих частей против Израиля, Даниила, 2 глава, стих 1, 27. То есть Захария знал, что Гавриил уже великие вещи предсказывал, и ему нельзя не верить. Когда Гавриил представился, Захария мог уже в этом убедиться. Если все в точности исполнилось раньше, значит, и сейчас, наверное, он говорит правду, и все исполнится. Также Гавриил утверждал, что его направил сам Бог. Он говорит, послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. То есть святые ангелы, мы знаем, они не делают то, что хотят. И они не служат сами по себе. Они в точности выполняют поручение Бога. Поручение Бога, евангелиза, благовестить, приносить хорошую новость, добрую весть. Гавриил успокоил Захарию. У меня весть добрая, бояться не нужно. Весть хорошая, позитивная, положительная. Далее в 20 стихе Гавриил говорит о знамении, которое должно полностью убедить Захарию в подлинности его слов. И в этом знамении есть элемент обличения, порицания и наказания. Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Захария лишен возможности общаться с людьми. Представьте, он уже говорил 60, 70 или 80 лет, привык говорить. А теперь раз и не может сказать. Не может ничего сказать. Он пытается сказать, не может. Люди говорят, он не слышит. Он бы, конечно, хотел прийти и всем рассказать в деревне, что произошло с ним, всю эту историю, а ничего не мог. Но, видимо, Елисавете он как-то это все донес, он написал, скорее всего, на деревянной табличке. Деревянные таблички тогда были, они покрывались воском, ты там царапаешь какие-то буквы, потом их затирают, еще можно царапать, ну, что-то наподобие школьной доски. Такой уменьшенный вариант, планшет того времени. И вот с помощью такого планшета Захария донес до своей жены всю эту информацию, потому что дальше мы будем читать, и она знает, как нужно назвать ее сына, Иоанном. Получается, что даже истинно верующие, благочестивые люди, как Захария, могут сомневаться в каких-то обетованиях Бога. Но это неправильно, не угодно Господу. Это может привести к воспитывающему наказанию от Него. Нам следует верить всем словам Библии, автором которой является Бог. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Обычно священники долго не задерживались при воскуривании фимиама. Вошел, как мы уже сказали, положил фимиам на раскаленные угли, находящиеся на жертвеннике. Как только фимиам загорелся, дым стал подниматься вверх, помолился и выходишь. Народ ожидал, что Захария выйдет, но он не выходил. Что случилось? Может быть, Бог наказал Захарию смертью, как Надава и Авиуда, сыновей Аарона. Помните эту историю? Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждую свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им, и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Левит 10:12. Почему Захария не выходит? Что случилось? Это волнительное ожидание. Может, Бог его наказал? А может, он видение видел? Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, он объяснился знаками и оставался нем. Он им как-то показал, кивал головой, и они поняли, что, наверное, он видел видение. Он видел видение. Люди ждали, что он выйдет и скажет, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Числа 6, 24, 26. Так обычно священник благословлял народ. А тут благословений нет, какие-то объяснения знаками. И люди поняли, что он видел видение. А когда окончились дни службы ее, возвратился в дом свой. По окончании недели, отведенной ему для служения, недели, отведенной для служения его череде, Захария вернулся домой. Реакция Елизаветы на происходящее событие была следующая. «После сих дней зачала Елизавета жена его и таилась 5 месяцев и говорила, «Так сотворил меня Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Сначала она скрывала факт своей беременности. Не делилась радостной новостью. Как вы думаете, почему? Ну, надо же было об этом сразу рассказать, а она не рассказывала. Возможно, для того, чтобы люди не посчитали слова ее глупостью. Ну, представьте, пожилая женщина, ей за 60, может быть, даже за 70 или за 80, придет и скажет, а у нее всю жизнь не было ребенка, она мечтала о ребенке, она плакала о ребенке, она молилась, она приходит, говорит, я беременна. Ну, что скажут люди? Это очень странно звучит. Может быть, у нее уже на этой теме какие-то подвижки в неправильную сторону. Поэтому она поступила очень мудро. Она 5 месяцев эту информацию не сообщала. Ну, а потом уже, когда факты, как говорится, налицо, то уже и скрывать нечего, и уже никто не подумает, что у нее что-то не в порядке с рассудком. По прошествии 5 месяцев она уже перестала скрывать свою беременность. И когда все это произошло, когда она зачала, она была переполнена радостью, благодарностью Богу за то, что Он снял с нее бремя позора, связанное с бездетностью, которая тяготила ее всю ее жизнь. И в 60 стихе сказано, что она знала, какое имя ангел повелел дать сыну. И как мы уже отметили, из этого следует, что Захария письменно изложил ей все, пережитое им в храме. Вот такое чудесное предсказание о рождении Иоанна Крестителя. Это очень важная деталь в Евангелии от Луки. Именно с нее евангелист начинает свой рассказ. И с помощью этого рассказа он строит мост между Ветхим Заветом и своей книгой. Прямо в Иерусалимском храме священнику, известный по Ветхому Завету ангел, сообщает о рождении великого человека, который укажет на долгожданного Мессию Израиля. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!